В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 января 2018 года. 12 часов дня. И в прямом эфире на Радио Теос с вами, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать Евангелие Иоанна. Иоанном написанное, Иоанном пережитое, Евангелие от Иоанна. Благая весть, воспринятая тем, кто был, пожалуй, нужно отдать ему должное, ближе всех к сердцу Христа, во всяком случае, в те моменты, которые он описывает это. Мы сегодня с вами будем читать пятую главу Евангелия от Иоанна и поговорим об исцелении. И я эту передачу назвал бы так: «Чающие движения воды». Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифезда», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды – тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Вот такое начало. Начало истории удивительной не столько и не только, во всяком случае, с точки зрения феноменальности такого явления, как спонтанное исцеление, да? Столько с точки зрения эта история нас интересует осмысление самой проблемы болезни и самого феномена исцеления. Явление зла, будучи свидетельством ненормального состояния человека и мира, порождает все новые и новые вопросы, в том числе и вопросы к Богу. А явление Бога вопросы прекращает. Но есть еще одно обстоятельство. Внутри времени, бесконечного, безысходного, постоянно длящегося, нельзя преодолеть зло. Оно будет постоянно заставлять человека оглядываться на людской грех и страдания. Постоянным препятствием будет невозможно принять свое счастливое настоящее и счастливое будущее человечества, забыв о страданиях предыдущих поколений, которыми унавожена будущая гармония. Только уверовав в вечное существование всех, то есть бессмертие, и только войдя в вечность, а именно это происходит при явлении Христа. Понимаешь, как можно принять это и простить за всех и вся. Так пишет Карен Степанян, очень любопытный автор в своей книге «Шекспир, Бахтин и Достоевский. Герои и авторы в большом времени». Книга довольно любопытная, я прочел ее, я так скажу, с глубоким интересом. И вот в этой цитате, которую я привел, высказывается одна очень важная мысль. Ни больные не могут жить без оглядки на здоровье. Ни здоровые не могут жить без оглядки на болезнь. И здесь Степанян, описывая как Раскольников, ведь обратите внимание, этот сон с убийством лошади, у него постоянно его преследует. Почему? Потому что он все время как бы оглядывается на это зло прошлое. И вот он идет к церкви, он эту историю вспоминает. И так же, как маленький, он шел к церкви с отцом вместе, тот его за руку брал, а он оглядывался на эту лошадь. И вот когда мы будем сегодня говорить об этом чуде, об исцелении человека, который был в параличе 38 лет, я хочу, чтобы мы помнили то, что я сказал вначале. Больные не могут жить без оглядки на здоровье, а здоровые не могут жить без оглядки на болезнь. И если мы говорим сегодня о болезни, которая становится не только и не столько проблемой, сколько уже стала целой сферой, в которой индустрия фармакологии, лекарства и индустрия процедур различных медицинских, индустрия протезов и тому подобных вещей. Но мне кажется, иногда даже в желании здоровья мы забываем о том, что само по себе понятие здорового человека, в общем-то, сегодня феноменально. И я недавно, не так давно, беседовал с одним психиатром, который мне говорил, что, вообще-то говоря, сегодня все имена и все диссертации докторские и так далее делаются не на здоровье. Никто не пишет диссертации о нормальном. Все пишут об отклонениях от нормы. И мне кажется, мы иногда забываем, а что такое вообще здоровый человек с точки зрения духовной, нравственной, психологической, ну и, разумеется, и в том числе и биологической или физиологической, как хотите, точки зрения. Потому что мы настолько привыкли мыслить и жить в отклонениях, что забыли, от чего мы отклоняемся. И существует куча всяких лекарств, в том числе, я так сказал, и идеологического свойства, и психологически, и психоэмоционального, которые человеку помогают жить в болезни. И вот почему я назвал передачу эту «Чающие движения воды», потому что есть у нашего замечательного русского классика Лескова Николая Семеновича такая повесть, так она и называется, «Чающие движения воды», где описывается жизнь маленького провинциального городка, где все живут, как живут. Вот смотрите, как он пишет. «У них не бывало здесь ни шуму, ни крику, ни игр. Они даже мало разговаривали, потому что у них все было давно переговорено друг с другом в ежедневных собраниях». И вот у Лескова в этой истории как-то особенным образом преломляется то, о чем говорит Иоанн в 5 главе своего Евангелия. Собственно, весь сюжет этой истории, которая Лесковым описана, достаточно романтическая, кстати говоря, как будто иллюстрация того, что происходит с людьми, которые, ожидая движения от жизни, сами остаются неподвижными. И вот здесь эти крытые ходы и это движение воды, и вдруг вот это явление Христа, о котором мы вначале сказали, которое производит, пожалуй, самое главное, вот это внутреннее движение веры в человеке, без которого, собственно говоря, простите, само понятие исцеления как-то оно теряет смысл, что ли. Но что толку, скажите мне, в том, чтобы быть здоровым негодяем? При всем том, что печально иногда видеть, как добродетельные люди живут в болезни и горе. Недавно, ровно год назад, а я эти передачи давно готовил и собирал материалы, в журнале «Звезда» в январском номере прошлого, 2017 года уже, была любопытная статья, она называлась так: «Охота на солнечных зайчиков», автор Василий Львов. Смотрите, как он интересно пишет, и это касательно здоровья нации, но, мне кажется, это и к нам имеет значение. «Без сомнения, мы все еще живем в апофатическое время». Ну, если переводить на современный язык, время отрицающее. Время, когда стыдно воспевать правила, и потому воспевают ошибки. Стыдно воспевать истину, и потому воспевают незнание. Стыдно воспевать веру, и потому воспевают безверие. Стыдно воспевать систему, и потому воспевают хаос. Стыдно воспевать добродетель, и потому воспевают греховность. Стыдно утверждать утопии, и поэтому множат антиутопии. Стыдно утверждать эстетику, и поэтому главенствует пародия, потерявшая смысл, когда стала тотальной. Это то, о чем я говорил, да, вот болезнь теперь воспевается. Мало того, пришло время, о котором так замечательно Достоевский в том же романе «Преступление и наказание» сказал. Он это выразил в страшном сне Раскольникова, там, в самом конце романа, где безумствующее человечество, пораженное каким-то особенным вирусом безумия, охвачено этим безумием, и уже нормальным здоровым людям больные говорят: это ты больной, а мы-то здоровые. Мне кажется, именно это сегодня и происходит. И вот в этом смысле достаточно большое количество людей, на мой взгляд, сегодня, которые заняли такое, я и в себе это вижу, дорогие слушатели, вот причем улавливаю в момент, когда я говорю с вами, такое пассивное отношение к тому, что происходит. И вот здесь, мне кажется, это очень важно. Нужно понять смысл этого слова «движение». Греческое существительное «кинесис», от которого, в общем, произошло понятие кинетики, мне знакомо еще с тех времен, когда я в институте изучал теоретическую механику. Кинетика, она происходит от слова «кинетикос» – «приводить в движение». И кинетика – это раздел механики, в котором исследуется механическое состояние тела в связи с физическими причинами, его определяющими. Вот как. И вот кинетика, она разделяется на два таких раздела. С одной стороны, есть динамика – это учение о движении тел под действием сил, и статика – учение о равновесии тел. Статику изучают строители, вот, а динамику в основном, конечно же, те, кто создает механизмы, вот скажем так. Это так кратко, чтобы поняли смысл слова «движение». Так вот, духовная жизнь, мне кажется, представление о ней у нас колеблется всегда между двумя крайностями, в которые мы так или иначе все впадаем. Первая крайность – это движение, при этом все равно куда иногда, и это видно иногда по некоторым религиозным течениям, да, и как в прошлых веках, так и в нынешних. А вторая – пассивность, которая выдается, знаете, такая, за покой веры. Вот я доверяю Богу, я ничего не буду делать. А наш герой, о котором пойдет речь – человек, пролежавший 38 лет в параличе, был где-то посередине, потому что все-таки кого-то он пытался попросить хотя бы, чтобы его подтащили. А там, ведь видите, всем ключ. Только тот, кто первый дойдет до этого источника, когда в нем движутся воды, может исцелиться. И вот ожидание чуда, вот это чаяние, движение воды, оно может быть очень, очень долгим. 38 лет. При этом все попытки человеческих движений оказываются, достаточно безуспешными. Самая пора-то, в общем, прийти в отчаяние, что мы и наблюдаем. И вот эти 5 крытых ходов, то ли нор, то ли тоннелей, которые ведут к этому источнику, к этой купальне. И знаете, вот такое ощущение возникает, когда читаешь такие истории. Ведь рано или поздно, после стольких-то лет, наступает момент, когда человек как бы говорит себе, ну, наверное, так и должно быть. Я в этой жизни проиграл. Потому что те, которые знают правила, успевают первыми. Те, которые играют без правил, вообще трудно сказать о них, то ли первые они, то ли последние. Играющие правил не знают. А те, кто знает правила, играть не может. О как! И вот здесь, ну, очевидно, что подползти заранее, да, просто подползти, чтобы туда прыгнуть первым, невозможно. Если бы это было возможно, да, наверняка это все бы и делали. Слишком забиты были эти ходы. Но можно представить себе ту давку и суету, которая могла начинаться там, когда вода приходила в движение. И подумайте, ведь какой ужас, так можно прожить всю жизнь. И вот у Лескова в его замечательной повести, я повторю название «Чающие движения воды», есть такие слова, которые в уста одного из героев вложены. «Так все собирался я, старик, увидеть некое торжество, дождаться, что вечер моих дней будет яснее утра, и чайней сих полных сидел ряды годов у великой купели, неустанно чающий ангела, который сойдет возмутить воду сию. И скажи мне, Господи, когда будет сие? Скажи, чего лишаюсь аз, что этого не увижу? Нет, скажи мне, как сему быть можно, ибо сей возможности разум мой уже не постигает. Должна же восходить заря после полуночи. Разбитые оковы пахаря и суд вблизи обещанный. Уже не марево, но что ж такое, что мы сами себя вообразить не можем? Где же наш хоть не мудрый смысл, но крепкий? Можно сколько угодно, я бы даже сказал бесконечно долго, осуждать пассивность многих и восхищаться активностью немногих. Можно знать чудо в своем крытом предубеждениями и предрассудком ходе Бога к Богу. Противоречие между глупой активностью в борьбе с болезнью и слепой пассивностью в отношении к ней, давайте скажем себе честно, решает только Христос. Очевидно, что 38 лет болезни сформировали в человеке парализованном определенные представления. Здесь фраза «находившийся в болезни» очень громкая. То есть речь идет о болезни, как о среде обитания. Елизаветинский текст 1751 года вот как выражается. «И мы в недухе своем», то есть тот, кто обретает себя в своем недуге. Человек складывает представление о себе, о жизни, которая исходит из болезни, а не из здоровья. И вот тут приходит к нему Спаситель. И снова цитирую Василия Львова и его статью о солнечных зайчиках, на которых он охотится. «Отказаться от предрассудков и остаться человеком можно тогда, когда веришь в то, что в мире есть высшая вертикаль – Бог. Ради этой вертикали можно склониться и поступиться своею. Так жили отшельники, но сегодня Бог стал предрассудком и суеверием. И потому где нам искать опору, как не в предрассудках?» Но мне больше нравится в этом смысле, как писал Дитрих Бонхёфер в своей «Этике». Кто, собственно, утверждает, что все мирские проблемы должны и могут быть решены? Возможно, Богу нерешенность этих проблем важнее, чем их решение, а именно как указание на грехопадение человека и божественное спасение. Возможно, проблемы человека столь запутаны, столь ложно обозначены, что их действительно не нужно решать. Проблема бедных и богатых, например, не может быть решена иначе, как оставаясь нерешенной. Мышление, исходящее из человеческих проблем и задающееся вопросами об их решении, должно быть преодолено. Не от мира к Богу, а от Бога к миру пролегает путь Иисуса Христа. И здесь, на мой взгляд, после вот этой потрясающей совершенно мысли Бонхёффера, очень важно сказать следующее. Сама мысль о том, что духовное и нравственное здоровье человека лежит в сфере решения всех его проблем, она, мягко выражаясь, абсурдна. Но дело все в таком отношении к проблемам и к болезням, которое бы исходило из вертикальности, о которой мы говорим. То есть пониманию того, что Христос идет к миру, от Бога к нам, а не наоборот. И хочу напомнить нам с вами, дорогие друзья, что само слово «исцеление», оно и в русском языке видно, говорит не столько о симптомах болезни, сколько о ее причинах. Исцеление в русском языке означает восстановление внутренней цельности. Целый человек может быть нездоров, а здоровый бесцелен в том мире, где царствует грех и смерть. И вот сказав все это, давайте перейдем, что называется, к главной кульминационной точке этой встречи, очередной встречи Христа с человеком. Человеком больным, парализованным, обездвиженным. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Я думаю, это происходит именно в тот момент, как я уже цитировал Лескова вам, знаете, когда наступает момент, когда, устав бороться с болезнью, мы пытаемся с ней договориться и даже ее эксплуатировать. Потому что если посмотреть на это, так сказать, на первый взгляд, с поверхностной точки зрения, какой смысл спрашивать человека, хочет ли он быть здоров? Так кто же не хочет быть здоровым и красивым? Но оказывается, не всегда и не все хотят быть здоровыми. Я почему-то вспомнил, как я любил в детстве болеть. Знаете, в школу не надо ходить. Ну и так далее. Да я и сейчас, уж так мягко говоря, люблю, вот когда вот повод такой выявляется, не могу идти, заболел там температура, все, я лежу на диване. Такой, знаете, повод ничего не делать. Безделье, покой, отдых. Можно почитать любимую книгу, никто никуда тебя не потащит и так далее. И вот в этом смысле вопрос, который задается Христом человеку, 38 лет пролежавшему, и где? Рядом с местом, где все двигается, где кипит жизнь, где здоровье. Вот в елизаветинском тексте мы немножко ближе к пониманию подходим. Там фраза звучит так: «Хочешь ли цел быть?» спрашивает Христос нашего героя. И вот греческое слово, оно, которое здесь используется, оно говорит о здоровье именно в самом широком, а не в узком смысле слова. Этим словом апостол Павел описывает здравое учение. А в классическом греческом языке философы использовали его для описания первоначальной целостности и нетронутости, неповрежденности. Врачи использовали для того, чтобы описывать так называемое умственное здоровье. Ну а латинское «sanus», довольно известное слово, до сих пор используется психиатрами. Есть английское слово «insane» – больной именно человек с поврежденным рассудком. В медицинских терминах это тогда означало как душевно больной, а в сегодняшнем бытовом языке звучит как ненормальный. Да? Мы когда-нибудь думали, да это что, ненормальный, когда что-то человек не так делает. И вот я подумал, как легко об этом Томас Вулф писал замечательно в своей книге «Домой возврата нет». «Подумать страшно», — пишет он, — «до чего легко ум человеческий применяется ко всему на свете». И особенно это проявляется в его непостижимой жизнестойкости, способности к самозащите и самосохранению. Посмотрите, посмотрите, как он отвечает. Подумайте, ведь в конце концов, когда 38 лет лежишь без движения, будучи зависимым от тех, кто тебя может принести к этой воде, привыкаешь ко многому. И вопрос о здоровье, который такому человеку задается, он, вы знаете, скорее провоцирует, чем обнадеживает. А потом, а куда идти, если выздоровеешь? У купальни как-то все привычно, понятно. Может быть, даже и неприятно, но удобно. И что самое главное, почти никакой ответственности. Я, возможно, немножко преувеличиваю для того, чтобы одну мысль очень, на мой взгляд, нужную донести до нас с вами, дорогие слушатели. Болезнь и грех точно так же эксплуатируются нашим эгоистичным и самолюбивым сознанием, как здоровье. И вот эта эксплуатация болезни, она очень часто приводит к такому, тому, что были отцы церкви называли это лжесмирением, в котором, знаете, человек внушает себе мысль о том, что, ну, значит, так и должно быть. Я задумался недавно о слове «инвалидность». Вы знаете, в латинском языке это слово означает буквально обесценивание. Но подумайте, разве смысл жизни может зависеть от способностей нашего организма, тем более ее ценности. Хотим ли мы быть здоровыми? Ответ на это после небольшой, коротенькой паузы.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Хотим ли мы быть здоровыми? Сегодня мы говорим об исцелении, которое предлагает человеку Христос, читая 5 главу Евангелия от Иоанна. Сегодня, 30 января 2018 года, 12 часов 31 минуту московского времени, этот разговор мы продолжаем. И с вами Василий Ласточкин на радио Теос, как и всегда в это время по вторникам. Хотим ли мы быть здоровыми? Хотим ли мы взять всю полноту личной ответственности за свою жизнь на себя? Во всяком случае, ту ответственность, которая нам полагается. Со всеми последствиями, приятными и болезненными такого рода ответственности. Ведь не секрет, дорогие друзья, что слово «инвалид», о котором мы упомянули в начале, обесцененный, да, обращается в большей степени к этой проблеме внутренней цельности. Потому что мы говорим много сейчас, и много очень, слава Богу, много делается для инвалидов в физическом смысле этого слова. Там паралимпиады и так далее, и так далее, и так далее. И это очень хорошо. Но подумайте, а как насчет инвалидов духовных? Как насчет человека, который не умеет сострадать, сочувствовать? Серьезная проблема сейчас у молодежи с эмпатией, то есть способностью чувствовать чужую боль. Я занимаюсь криминальными всякими моментами в жизни подростков, и, знаете, это поражает иногда. Вот где инвалидность настоящая. Вот где неспособность двигаться в плане чувства. И я вспомнил, знаете, вот все-таки, когда возвращаешься к классической литературе, к каким-то известным произведениям, там очень многое, разумеется, другим языком, не религиозным, написано. Но я вспомнил роман, знаменитый роман Генрика Сенкевича «Кама Гридеши». Смотрите, как рассуждает девушка, молодая, живущая в мире, здоровая, встретившись с христианами. Она еще раз почувствовала, что есть некий мир, где даже страдания дают больше счастья, чем все утехи и наслаждения во дворце императора. Еще раз приоткрылась перед ней дверь к свету, однако она сознавала, что недостойна в эту дверь войти. Вот вам ответ на вопрос, хотим ли мы быть здоровыми, целыми? И я уверен, большинство из нас скажет «да». Конечно, хотим. Просыпаться утром, чтобы ничего не болело. Какое счастье. Но будет ли это желание внутреннее? То самое, которое подтолкнет нас, когда мы услышим «возьми свою постель и ходи». «Встань». Я подумал, при чем здесь постель вообще? Так меня, вы знаете, подмывает этот вопрос задать, потому что не могу удержаться. Потому что здесь греческое слово «крабатос», от которого потом произошло слово «кровать», совершенно такое слово всеобъемлющее, да, оно описывало в те времена постель для бедняков, что-то вроде простой циновки, подстилки, ну, в лучшем случае тоненького матрасика. Тюфяк, набитый соломой, зачем его брать? Это ведь не богатая ложа для успешных и активных людей, да? Это тюфяк для тех, кто не успел и опоздал. Возьми с собой его, говорит Христос. Значит ли это, что нас должна в каком-то смысле защищать от гордой активности эта память о своей болезненной немощи, это смирение перед своей ограниченностью? В каком-то смысле защита от гордости. Потому что мы все не успели и опоздали. У Иоанна, в отличие от других евангелистов, описаний чудес и правды гораздо меньше. Но стоит отметить вот что, что все чудеса, которые он описывает, той или иной степени, но всегда указывают главную заинтересованность Христа, его заинтересованность во внутреннем человеке. К нему он обращается, когда спрашивает, хочешь ли быть здоров, не к телу, а не к нашим психоэмоциональным особенностям восприятия жизни, не к нашему жизнечувствию. И я помню, как удивительно швейцарский еврей Эдер Хейм, автор книги «Иисус. Жизнь и времена Иисуса Мессии», написанный больше 150 лет назад, высказывает невероятно точную мысль о том, что лестница, о которой говорит Спаситель в самом начале Евангелия от Анны, мы с вами об этом говорили, она сходит внутрь человека. По этой лестнице Господь сходит к нам, по этой лестнице и мы к Нему поднимаемся. И как сказал Померанц, неважно, на какой ступеньке мы стоим, с любой ступеньки этой лестницы мы можем видеть звезды. Понимаете, самое важное здесь не то, что он пошел, хотя это, безусловно, радует. Самое важное то, что он пришел. И то, что он сходит в самую глубину человеческого сердца. И вот такое понимание роли чуда в духовной жизни, оно избавляет и от безумных страстей, знаете, вот решить все проблемы нам должна помочь вера. И от слепой покорности, бедам и несчастьям. Вера где-то посередине. Выздоровел, взял свою постель и пошел. Ну куда? Куда он пошел? И вот здесь начинается довольно интересная вещь, самая, пожалуй, интересная. Мы с вами читаем, что потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: ну вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Вот я думаю, а что может быть хуже, чем 38 лет паралича? Еще 38, да столько же не живут. И я думаю, что тут вот в чем дело. Злоупотребление свободой произвело, знаете, такую страшную формулу, если можно так выразиться, в юридической практике, которую я назвал бы официальным признанием разрыва между тем, что должно быть по закону, и тем, как все есть на самом деле. Появилось, знаете, такие два выражения из латыни взятые: «де юре» и «де факто». Вы понимаете, быть здоровым тогда, в иудейские времена, «де юре» означало доступ ко всем привилегиям гражданина иудейского. Нездоровый был нечист. Он не допускался в синагоге и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть как бы был исключен в социальном смысле. Так вот, ему Христос говорит: ты де юре выздоровел. Не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего похуже, чтобы ты де-факто не заболел по-настоящему. Понимаете, удивительная вещь здесь, я думаю, почему, зачем он его встретил? Я вот к чему я это все говорю, да? Вот момент ведь какой, человек выздоровел, взял свою постель, пошел. Вообще не знаю, как он пошел, это конечно, чудо. Я уже там, можно говорить сколько угодно об атрофировании мышц у парализованных людей там и так далее. Вот смотрите, фарисеи подходят к нему сразу и говорят: ты в субботу этого делать был не должен. Вот не должен и все. Христос в это время скрывается, уходит в толпу, в ней прячется. Интересно, вот это всегда у него в Евангелиях, это у Иоанна постоянно есть. Он от толпы бегает и в толпе прячется. Даже триумфальный въезд в Иерусалим, описанный в том числе Иоанном, свидетельство кротости Спасителя, а вовсе не признак тщеславия. Тут, мне кажется, все дело в том, что в толпе человек, во всяком случае, личность как-то растворяется, теряется во всяком случае. Даже когда он пытается над ней встать. А Христа всегда интересует личность. И вот почему Иоанна особенно много именно вот таких личных бесед. Даже очень короткие, но они всегда личные. И мало, меньше, чем у других публичных проповедей. Зато какие. И любопытно, что фарисеи используют такой интересный язык. На оригинальном, вот в греческом тексте это видно, причем так очевидно. Как фарисеи довольно ловко превращают нежелательное в недопустимое. Субботний покой, который предписан Богом, исходит ведь из сути вещей. Человек нуждается в отдыхе от труда, в который, да, он должен общаться с Богом, приводить свои мысли и чувства в порядок, ходить в собрание, в синагогу, да. Так вот, понимаете, этот отдых для человека, а не человек для отдыха, разумеется. И от чего, скажите мне, будет отдыхать человек, который 38 лет лежал? И вот почему, понимаете, иногда вот эти формальные правила, какие-то требования, они нежелательны. Ну, желательно, конечно, в субботу специально идти на работу там и так далее. Нежелательное превращать недопустимое нельзя. А уж тем более глупо считать это невозможным. Потому что именно это, что, к чему это ведет? Что человек попадает в тяжкие оковы предрассудков. Когда слово «нельзя» не связано ни с чем объективным. И кто же это? Кто же это осмелился приказать ему в субботу встать? Спрашивают они. И ты понимаешь, вот когда смотришь на эту динамику жизни Христа в этом мире, вспоминаешь слова Сократа. И вот и в этом смысле надо вспомнить, что он сказал парализованному, да? «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой нечто худшее». Сократ сказал такие странные слова, для кого-то могут это показаться странными, слова эти. «Я умираю. Смотрите, как бы с вами не случилось чего похуже». И вот я так подумал, понимаете, чтобы не было чего, а того, что обычно происходит с людьми, которые побывали в наркологической клинике, они ни от зависимости не избавились. Им сняли симптомы этой зависимости. Это вот такой парадокс, который Платон в своем «Государстве» описывает как феномен, что душа выбирает ту же самую жизнь, которую прожила после смерти. Вот, ну, примерно то же самое. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествующей жизни. И вот здесь очень важно. Елизаветинский текст, которым описывается уход Христа от беспокойных масс, все-таки настаивает на том, что Христос не просто случайно встретил этого человека в толпе снова, он его искал. Таков контекст греческого языка. Да? То есть он его нашел, как говорит греческий текст. Снова нашел и сказал то, что ему сказал. И что же может быть хуже, чем 38 лет паралича? Знаете, я вот помню, в армии служил, выписался из госпиталя, мне врач справку дал, там написано было «фактически здоров». Но там же писалось, что в течение там 2 недель мне нельзя делать того, 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 да? То есть... Смотри, чтобы с тобой не произошло что-то худшее. Ты сделался здоров. Здесь глагол очень интересный, генау, о котором мы много говорили, быть, произойти. Можно и так здесь сказать. Смотри, чтобы с тобой... Вот смотрите так. С тобой случилось что-то хорошее. Ты выздоровел. Теперь смотри... чтобы с тобой не произошло что-то худшее. Понимаете, это как если человек, его снимают с ноги гипс, она у него зажила, и говорят, смотри, потому что если сейчас ты упадешь, перелом будет еще хуже и сложнее. Аккуратно ходи. Разумеется, это всего лишь иллюстрация, образ. Мы ведь все понимаем, что и те, кто выздоровел, и те, кто исцелился, они все равно потом все умерли. И вот в этом смысле слова Сократа очень к месту, мне кажется, я привел. Почему? Потому что есть вещи более важные, чем жизнь и смерть на этой земле, как сказала мать Мария. И вот здесь поведение нашего героя, скажем так, знаете, но оно двусмысленное. Он пошел и объявил фарисеям, иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Знаете, поступок такой, очень странный. Представьте себе, что вы сидите в длинной очереди в поликлинику, вдруг подходит кто-то и вам дает талончик, о котором написано, вы первый. Идти потом и объявлять, кто вам это дал, ну как-то, ну не совсем правильно, что ли. Лучше было с самого начала тогда не брать этот билет и сказать, пусть другие идут впереди меня, да? И вот здесь интересно, назвать это подлым, но вроде язык не поворачивается, вроде как он его и предал, в принципе-то. Но тут какая-то доля вот такого ябедничества присутствует, конечно. Ведь понятно же, что и из контекста, что фарисеи искали Христа вовсе не для того, чтобы вручить ему медаль за исцеление парализованного. Да? И вот здесь закончить эту передачу я хочу вот чем. Как бы мы ни чаяли движение воды, когда Христос приходит к нам, главное, на что направлено все его действия, все его слова – это восстановить эту утраченную нами внутреннюю цельность. Да, фактически этот человек был здоров. Но здорова ли была его душа до конца? А потому давайте мы будем молиться, чтобы с нами не случилось чего-то куда более худшего, чем беда или болезнь. Потому что здоровье в больном обществе, здоровые люди, как правило, особенно если речь идет о здоровье духовном и нравственном, это эффект постоянного раздражения в мире, который живет в болезни и эксплуатирует ее. Но об этом мы с вами поговорим в следующей передаче. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Желаю вам хорошей недели. До следующих встреч.